Всем привет, дорогие зрители и слушатели! Вы смотрите или слушаете лучший подкаст про кино «Разгон». С вами, как всегда, я, Вадим, его ведущий. И здесь я высказываю свое субъективное, но, насколько это, конечно, возможно, аргументированное, мнение о фильмах, режиссериалах, которые недавно посмотрел. Ваше же мнение я искренне жду в комментариях, не стесняйтесь его там оставлять, отвечаю абсолютно всем, вот, поэтому будет интересно обсудить с вами фильм, особенно такой условно неоднозначный, потому что критика у фильма абсолютно разная, позитивная, негативная, вот. Ну и напоминаю, ставить лайки, не забывайте об этом, да, и самое главное, подписывайтесь на канал во время просмотра, потому что так YouTube понимает, что ролик интересен и продвигает его в алгоритмах, вот. Поэтому если вам понравился ролик, выпуск, то не стесняйтесь подписываться, вот, за что вам будет огромный респект от меня, да. Ну и давайте перейдем к справке о сегодняшнем фильме. Называется он сразу «Спасибо большое локализаторам, как всегда меня радует. Падение империи 2024 года». Нихуя себе эпик, империя пала, да. На самом деле в оригинале фильм называется «Civil War» или «Civil War», наверное, что переводится с английского языка как «Гражданская война». И вот... На какой фильм вы бы, скорее всего, пошли? «Гражданская война», непонятно чего, кого, или «Падение империи», вау. Это вот примерно как вот эти бэшные фильмы, типа «Падение Лондона», «Падение Белого дома», или что там с этим Остином, нет, это не Остин Батлер был, а кто там, короче, типа, вот эти все псевдо-трешовые боевички, где главный герой такой крутой спасает президента и еще чью-то жопу, в общем, «Падение целой империи», да, круто, классно. Вот, но тем не менее. Режиссер сегодняшней картины Алекс Гарланд. Хочется немножко на нем поподробнее остановиться, потому что молодой человек заслуживает вашего внимания. Это как минимум. В целом, его могут, ну, сейчас уже знать скорее как больше, как режиссера. Потому что он снял за текущий свой период всего лишь 3 фильма. Вот. Но на самом деле в профессии он не как режиссер больше известен, а скорее как сценарист, потому что начинал он свой творческий карьерный путь именно со сценариев, который писал для фильмов Дэнни Бойла, такого режиссера. Вот. Например, он написал сценарий к фильму «Пляж» с Ди Каприо, 28 дней спустя зомби-хоррор, к нему, кстати, обещают выдать продолжение, вот, да, поэтому поживем, увидим, ну и «Пекло», вот, то есть 3 фильма Дэнни Бойла, и он написал к ним сценарий. А потом, спустя какое-то время, ушел в режиссуру. Тут он поставил фильм «Из машины» или «Экс Макина». Его дебют, конечно, крутой фильм, мне вообще супер понравился, про искусственный интеллект, знаете, все нейросети там, да, заменят бедных этих самых художников, сценаристов и тому подобное. Вот тут люди создали робота, точнее, какой-то там ученый один, такой замкнутый хикан, создал роботы. И фильм максимально камерно повествует о проблемах человека с роботом, создателя со своим условно детищем. Вот, прикольный фильм, мне понравился. Второй фильм его «Аннигиляция», который он вроде как перехватил после какого-то режиссера, который ушел с поста, в общем, неважно, фильм вышел на Netflix, точнее, вроде как Netflix его купил. Такая, знаете, странная история а-ля «Сталкер», не Тарковского, если что, вот, а в целом, где девушки милые идут в зону, потому что прилетела какая-то инопланетная херня и образовалась зона, где все не то, чем кажется. Вот. Визуально фильм прикольный, но так претенциозный, скажем так. Вот, после этого он снял сериал «Программисты», я его не смотрел, вроде как люди хвалят, но пока руки не дошли. И вот фильм «Род мужской» уже могли смотреть многие, да. Это такая, знаете, странная история про то, как девушка приезжает в город, где все мужчины имеют одно и то же лицо. Да, и, конечно, фильм посвящен феминизму и тому, что все мужчины одинаково козлистые, скажем так. Тут, конечно, Алекс Гарланд нагнал кринжа, но поскольку фильм хоррор, то в целом мне он понравился, но вот из-за этой идеи это, конечно, просто мое почтение, вот, особенно концовка там такая прикольная, вот, нормально. Ну, к чему я это все говорил? К тому, что видеть вот этот фильм сегодняшний, «Падение империи» или «Гражданская война», максимально неожиданно. Небольшая предыстория моя с этой картиной, я прочитал синопсис, ну, в целом, типа, посмотрел какие-то ролики. что-то какие-то журналисты идут брать интервью у президента. Ё-моё, что за хрень вообще? Какая-то очередная драма ждет меня или что? Я думаю, перед просмотром, да? Какая-то занудная история. На час, слава богу, 48, а не там 2:30, как сейчас модно снимать. Вот. Хотя до этого он снимал фильмы в такой условно, ну, научной фантастике. Типа фантастика, научная фантастика, ну, вот хоррор, да. И тут падение империи, бац, и все, максимально приземленная история. Думал, что-то странное, но, слава богу, ошибался. Вот, поэтому фильм неожиданный, рискованный. Давайте перейдем к актерам на этой самой стадии. На главной роли тут Кирстен Данст. Девушка симпатичная, не молодая, но актриса классная. Вы можете знать как Мэри Джейн, конечно, да, в трилогии Сэма Рэйми про Человека-пауков. Вот, потом она, к сожалению, словила меланхолию благодаря Триеру и вот получила там пальмовую ветвь в Каннах. Вот, у меня тоже, кстати, есть. Почти как Кирстен Данст, кстати. Да, кто не знал. Еще из актеров Вагнер Моура, или Мауры, уж не знаю кто, он в первую очередь известен по сериалу «Нарко» и продолжение. Он играл там Пабло Эскобара. Вот. Келли Спейни, которую я вообще здесь не узнал. Лично мне она знакома. Ну, не лично мне, да, я с ней не знаком. Келли, привет, если смотришь. Но, тем не менее, я ее узнал, с ней познакомился в фильме «Элвис», точнее, «Присцилла, Элвис и я». Вот, выпуск, если что, есть на канале. «Разгон», можете послушать или посмотреть. Да. Там она играла, собственно, Присциллу, жену Элвиса Пресли. Рассказывала про то, как тяжело живется бедной Барби в этом домике. И Элвис такой страшный, да. Тут она играет молодую, начинающую фотографшу. Вот, и из личных актеров, которые мне запомнились в этом фильме, Стивен Хендерсон. Мужик, известный своим лицом, но не по имени. Он играл во всех «Страхах Бо», выпуск тоже есть на канале. Это «Киногон», второй подкаст. Если вы слушаете аудиоверсию, то ищите «Киногон». Вот, там он играл психолога, главного героя Хоакина Феникса. Тут он играет такого классного деда, который пожил жизнь и знает все это дерьмо наизусть. Вот, ну а президента просто микророфл играет Ник Офферман, которого все знают по мемам из «Парка и зоны отдыха». Зонами, короче, не важно. Вот, зоны отдыха. Прикольный мужик, да, вот, классно, классно. Ну и, короче, вообще, давайте вот так, да, тоже небольшую справку дам по поводу самого все-таки фильма. Это фильм студии А24. Моя любимая студия, которая такое говно претенциозное снимает, но это одна из самых уважаемых студий у всех киноманов, кинолюбителей и подобных уважаемых людей, скажем так, вот, чтобы никого не оскорблять. Блять. Ладно, без негатива, без негатива. Вот, и в чем прикол? А24 после всех «Страхов Бо» начала чесать репу и думать, что-то мы снимаем какой-то кал, который в кинотеатрах проваливается зачастую, ну, в последнее время, и нам нужно заходить на новый рынок, то есть мы будем спонсировать не какие-то малобюджетные драмы с претензией на что-то великое, а мы начнем захватывать и более масштабное кино. И вот, по сути, «Падение империи» — это самый дорогостоящий фильм студии А24, они потратили на него 50 миллионов долларов, для них это, как я уже сказал, самый большой бюджет, фильм вроде как, ну, сейчас его окупает, то есть это новинка в кинопрокате, но вроде как дела идут нормально у фильма, сразу успех успехов, вот. Поэтому можно надеяться на то, что А24 продолжит захватывать вот эти вот масштабные, условно так, да, блокбастерные рынки. Вот, какое-то развлечение не только для эстетов, но и для простых людей вроде нас с вами. Вот. Поэтому забавная херня. Ну и давайте про сюжет. Про сюжет, да, про справку уже в целом достаточно поговорил. Вот сюжет, вот, без спойлеров, если что, да, о чем фильм. А фильм вот как раз о том, что, по сути, это такой роуд-муви из точки А в точку Б, потому что нас знакомят с командой фотокорреспондентов, которые снимают войны, в целом, разные войны. И вот идет в Америке, США, великая страна, да, идет гражданская война, где Калифорния и Техас, вот как написано, да, пытаются штурмом взять Белый дом, потому что президент плохой, подвел американских граждан. Вот, и они хотят взять интервью у президента. Чтобы вы понимали, Белый дом, именно Вашингтон, йоу, это такое место, откуда никто не возвращается. И вот, по сути, фильм рассказывает о их путешествии по всей стране из точки А в точку Б. Вот, то есть до Вашингтона. Как война повлияла в целом на мир, на все происходящее. Вот, как-то так. Звучит, согласитесь, довольно-таки странно. И вот я сказал, вот этот скепсис у меня оставался прям до начала фильма. Потому что А24, Алекс Гарланд в необычном для себя жанре, синопсис максимально всосный, можно было закрутить вот драму типа о, ребята, вы не понимаете, война это так плохо, на час 40, да, и ты сидишь такой, блин, Оскар плачет по этому фильму. Но, как оказалось, это настолько, ну, окей, давайте без пафоса, да, это просто захватывающий, условно, аттракцион с явным посылом. То есть фильм не какой-то глубокий, это не копание там, вот как А24 любит, да, суперглубокий фильм, где, который поймут не только лишь все, как говорится. Вот, нет, тут все предельно понятно. Можно придраться к сценарию, чем займусь попозже в блоке с минусами, но глобально это действительно интересный фильм, это интересная драма, это интересный экспириенс, потому что действительно война тут показана, ну, не совсем, конечно, реалистично, но страшно, пугающе, и показана работа фотокорреспондентов, людей, которые, ну, рискуют собой и своими жизнями ради каких-то кадров, которые потом в будущем все будут видеть в газетах, в учебниках по истории, и это смотрится именно впечатляюще. Вообще, лично я, вот год только начался, но тем не менее, фильм 24-го года, я бы этому фильму вручил пока что, да, Оскар за операторскую работу. Выпуск про Оскара, который был, можете посмотреть на канале, разгон был про него, там подводил все итоги. Почему Оскар тут за операторскую работу? Потому что тут очень классно вставлены вот эти самые фотографии. То есть, когда идет какой-то экшен, потом перебивка, стоп-кадр, где главные герои показывают свой снимок, то есть запечатление момента. То есть мы проживаем момент с главными героями, стоп, камера, все, и нам показывают вот один кадр из этого, который останется в истории вот с места этих событий. Это смотрится всегда к месту, всегда это производит должные впечатления, скажем так, пугающие, вот, пугающие, страшные. И, конечно, война нифига не весела, неважно, кто прав, кто виноват, вот, поэтому как-то так. Но в любом случае, дальше будут спойлеры, фильм новый. Если хотите посмотреть, пойти в кинотеатр, идите и смотрите. Я читал мнение людей, что кто-то говорит, слишком много диалогов, как-то все тупо. Ну, касательно сценария, согласен, тут есть к чему придраться, много чего не объяснили, много чего не показали, фильм в этом плане простой. И за глубоким именно сценарием сюда идти не стоит, нет. Вот если вы хотите просто пережить эти эмоции, пережить эмоции фотокорреспондентов, людей, которые находятся на передовой, которые сталкиваются вот с этим ужасом каждый день, условно, да, то можно за этим пойти. Да, это не какой-то размахич, типа, не знаю, спасти рядового Райана, тут никто 24/7 вас не стреляет или падение черного ястреба, но как бы свою дозу фана такого негативного, да, можно словить, поэтому в целом могу порекомендовать фильм, но так, немножко с осторожностью. Да, короче, дальше будут спойлеры. Вот, да, попью чай. О, чаёк, да. Ну и короче, давайте поделим выпуск на таких условные блоки, потому что фильм можно рассматривать в четырех плоскостях. Вот я для себя выделил во время просмотра и в целом, когда готовился к выпуску. Это четыре темы, которые раскрываются, поднимаются в этом фильме. Первое, конечно, это антивоенные. Ну, снять кино про войну не антивоенное, конечно, можно, да, в России как бы все передают привет, но, тем не менее, зачастую адекватные люди снимают именно антивоенный фильм. Тут этот антивоенный посыл прослеживается очень ярко и, ну, довольно-таки, как бы, правдиво и, ну, не то что страшно, просто впечатляюще. Вот. Второй посыл — это документалистика. Потому что нам показывают работу фотокорреспондентов, как я уже сказал, без прикрас. И Алекс Гарланд в одном из своих интервью признался, что для него это одна из самых главных тем этого фильма. То есть, что он хотел показать, это вот именно фотокорреспондентов, как люди проживают весь этот ужас, находясь буквально вот в этом котле постоянно. Вот. Третья часть — это эмоциональная, потому что это все-таки драма, тут есть персонажи, они прописаны, нормально прописаны, есть кому сопереживать, вот, и происходит с ними всякое разное. Ну и четвертое — это экспириенсная, как я ее назвал для себя, да, экспириенсная. Это такая помесь вообще всех предыдущих частей, потому что мы буквально проживаем с главными героями весь их путь. И вот этот экспириенс, вот это погружение мы ловим на себя, и мы как будто вместе с ними ходим, не знаю, прячемся от снарядов, там, от пули и тому подобное. То есть в этом плане круто. Вот, поэтому давайте начнем с антивоенной позиции, потому что, ну, позиции так. Если что, осуждаю, да, находясь в России, конечно, страшно, страшно такое говорить, но фильм антивоенный, поэтому вот, да, антивоенный фильм. Действительно, в фильме показана война, гражданская война, как это ни печально, как это ни грустно, но две стороны конфликта воюют, к сожалению, абсолютно непонятно зачем и почему, но имеем, что имеем, просто война. И фильм очень ну, четко, особенно красочно, особенно это ближе к концу фильма, когда штурмуют Белый дом, показывает, что нифига прикольного в войне нет. И те же самые фотокорреспонденты, у которых могут быть там какие-то свои приколы, типа слава, там деньги, получить какой-то первый снимок, отправить быстрее в газету ради хайпа еще чего-то, они на самом деле действительно рискуют своей жизнью. И, ну, как бы тут нет победителей или проигравших. Потому что все равно людские жизни, они как бы тратятся, люди погибают, и зачастую, когда начинается вот похожая анархия, как показано в фильме, человек превращается, точнее, он всегда есть животным, но он как бы становится, короче, более диким, вот, более диким. В фильме полно таких сцен, когда они приезжают просто к обычным людям, вот особенно сцена, ну, например, да, на заправке, там почти самое начало, где три каких-то чела непонятных стоят с автоматами. Возможно, кстати, вот да, забыл предупредить, в этом выпуске будет поменьше картинок, потому что фильм не появился на цифровых прилавках, да, скажем так, вот, на стримингах, поэтому нельзя из него нарезать кадры, но тем не менее. Вот. И там, типа, просто они держат пленных, потому что могут, и они такие, что с ними сделать, расстрелять или нет? Казалось бы, это люди, ну, такие же, как и вы, но нет, у них совсем другие ценности. Поэтому это уже не люди, которых они, ну, натурально пытают, а это просто какое-то там отребье все. Их можно расстрелять, можно не расстрелять. Человеческая жизнь ничего не значит для вот этих троих людей на заправке. Вот. В общем, страшно, жутко, но имхо, типа, просто стандартно. Потому что тут нет ничего нового, нет каких-то глубоких исследований этой темы, просто стандарт антивоенного фильма. Вот. По поводу документалистики. Действительно, это очень интересно. Я люблю документальные фильмы в целом, мне не нравится гораздо больше художественных, потому что документалка, это, как правильно показано в фильме, это отхождение от событий. Потому что ты, как документалист, ты должен именно запечатлеть какой-то процесс, чтобы люди, которые смотрели, уже сами делали выводы. Вот, есть, конечно, там художественная документалистика, когда привносят какие-то элементы художественных фильмов, но в целом документалистика, да, ведутся многие споры, типа, там, самое базовое, типа, фильмы про животных всяких, да, и там, пингвины, ест какой-то медведь, например, и что делать, вмешиваться или нет? Нет, нельзя. И тут то же самое. Ты, как фотокорреспондент, должен просто снимать все. Безучастно, без прикрас, без каких-то купюр, без своих собственных эмоций. Твоя задача сделать снимок, который дальше уйдет в будущее, который потом будут смотреть твои потомки и по ним составлять какую-то картину, кто прав, кто виноват, как это страшно, не страшно было. И здесь прикольный пассаж в том, что Кирстен Данст, она играет такого уже прожженного фото-журналиста, фотокорреспондента, которая побывала там во всех горячих точках мира и все поснимала, у нее куча каких-то премий, все круто, такая классная, успешная. И приходит молодая... прошу прощения, Келли Спейни, собственно, да, которая в самом начале пытается фоткать там столкновение местных жителей там друг с другом против полиции, и там происходит взрыв. Стандартный для кинематографа взрыв и тишина, то есть вообще все замолкает, просто надо будет послушать тишину, вот, потому что там машина целая взрывается, там была Кирстен Данст и Келли Спейни, вот, и насколько это страшно оказаться в эпицентре вот этого теракта на улице. Ё-моё, никому такого не пожелаешь, но Кирстен Данст, наученный опытом, берет камеру спустя там пару секунд и идет снимать, потому что она уже привыкла к такому. А как раз Келли Спейни, как только начинающий фотожурналист, фотокорреспондент, ну, не знаю, короче, как правильно, неважно, будет так и так, вот, она находится в таком треморе, она даже не могла подумать, что надо, ну, начать снимать. Потому что действительно страшно. Вот ты оказался в такой ситуации, взорвалась машина прямо перед твоим носом. Ты просто чудом остался жив, что делать? Снимать фото, да, снимать фото, скажет вам профессионал, не знаю, лежать и молиться, скажет вам новичок. Поэтому вот фильму это отлично удается, передать ощущение двух поколений, или скорее двух, не знаю, уровней профессий, скажем так, типа джун и какой-нибудь там сеньор, вот, грубо говоря. И потом постепенно в фильме мы видим, как Келли Спейни меняется, она становится более такой матерой, потому что повидала всякое дерьмо в жизни, вот едет как раз с этими главными героями на машине до Вашингтона, вот, и мы видим два абсолютно разных подхода к фотографии, потому что пока Кирстен Данст фоткает типа экшен, Келли Спейни пытается сконцентрироваться на эмоциях людей, то есть нам вставляют ее фотографии, и мы видим, что она фоткает не какие-то там трупы, не горящие машины, как ей говорит Кирстен Данст, фоткать вертолет. ну, вертолет и вертолет, он там упал, запутался в этих, в чем-то, все, типа, там горит, вот, сфоткай вертолет, зачем его фоткать? Она фоткает лица людей в этом самом процессе, которые участвуют, ну, собственно, принимают непосредственно участие. И, господи, это супер интересно посмотреть на то, как молодое поколение смотрит на, ну, в целом, имеет другой взгляд на войну, в целом, на какие-то события. Вот. И потом, ближе к концу, когда Кирстен Данст уже там, ее команда доходит до этого самого Вашингтона, и там идет максимально всосанная сцена захвата Белого дома, Кирстен Данст находится в полнейшем ахуе от происходящего, потому что она уже устала от всего, ей условно пора на пенсию, она там должна была что-то отфоткать и получить премию, все, уйти на покой, вот, свой журналистский. И она просто в ступоре. Вот как Келли Спенни была в самом начале, так теперь Кирстен Данст находится просто в ахуе из происходящего, она боится пошевелиться, она просто рыдает условно, она не знает, что делать, хотя, казалось бы, ты суперпрофессионал, а как раз Келли Спенни лезет на рожон. Вот это да, вот это интересно. Она там как раз не рискует, точнее, наоборот, своей жизнью, пытается вырвать какой-то самый лучший кадр. И когда, собственно, почему там происходит, да, драма, погибает Кирстен Данст, она пытается спасти Келли Спенни, потому что та решает самый первый сфоткать какой-то коридор, ну, вот, в самом внутри Белого дома. И там выходит этот охранник Белого дома, типа, начинает стрелять. В общем, Кирстен Данст ее спасает ценой своей жизни, неважно. Вот, мы видим, как Спенни просто потеряла голову. Она поняла, как это все работает, и либо она первая сфоткает, либо кто-то другой. Ну, тут, конечно, арка, если глобально посмотреть, конечно, примитивная, да, для подобного жанра, но в целом работает, эмоции это вызывает. Вот, как раз по поводу эмоций, да, третья составляющая эмоциональная. Ну, тут сказать, честно говоря, особо нечего. На мой взгляд, самый эмоциональный персонаж — это Стивен Хендерсон. Хендерсон, если что, это не реклама магазина. Это просто милый дед, который уже тоже пожил свою жизнь, он знает этот мир, он все тут понял. Вот тупо прошелся к реке пару раз, скажем так, вот. И он просто едет. Ему не уделяется особо много времени, но мне вот... Я понимал, чем закончится его ветка, что он тоже умрет, к сожалению, погибнет. Но, господи, насколько он приятный персонаж. Он просто живой. Это живой человек с живыми эмоциями. Тут в целом по актерам, ну, все хорошо играют, но именно к нему я проникся, хотя у него в целом не так, что много реплик, он далеко не главный, скорее там третьестепенный условно, вот. И этот чел прям украл для меня фильм, точнее, он украл внимание мое в фильме, вот, потому что каждая сцена с ним мне запомнилась, он супер крутой, вот. Но глобально драма с пожертвованием Кирстен Данст в самом конце, когда вот она закрывает условно своим телом бедную несчастную Спенни, и не знаю, это настолько дешевый прием, потому что, по сути, можно было оформить, внимание рестлера, да, гарпун, и повалить ее на пол своим телом, а она ее отталкивает, встает, и ей в спину настреливают. Блять, а почему повалить нельзя было? Ну, то есть, это просто сценарная дыра, как бы слезы ради слез. И зачем? Почему? Ну, ты думаешь, что вот погибнет Спенни, потому что она буквально лезет на рожон, то есть просто ей говорят, стой на месте, военный, не, мне похуй, я там буду снимать, все. Но Кирстен Данст жертвует собой, все, и типа, и чё? Никаких эмоций лично у меня, кроме такого типа, а, да, да, дешевый прием, Алекс Гарланд, да, это не вызвало. Ну, потому что это пожертвование ради пожертвования. Кстати, можете оформить пожертвование на Boosty мне, да? Жизнью рисковать не придется, а мне будет приятно, вот. И поэтому с эмоциональной точки зрения фильм довольно-таки примитивный, потому что используются все вот такие клишированные ниточки, еще что-то, ну типа, бля, я не знаю, ну просто дешевая драма, мыльная какая-то, опера и все. Вот, но последняя часть это экспириенсная. Бля, почему я так назвал? Экспириенс это слово? Ну, короче, типа это экспириенс фильма. Действительно, мы едем с персонажами, проезжаем, я уж не знаю, пол Америки или нет, попозже тоже к этому вернусь по поводу Америки, вот, и тут происходят разные события, которые заставляют тебя поёрзать на кресле в кинотеатре или на стуле, если смотрите уже это дома, вот, самый такой яркий момент это с, я что, забыл актера, как его зовут, ты кто такой вообще, секунду, Джесси Племонс, ё-моё, Джесси Племонс, это, насколько мне сказал мой дорогой товарищ Антон, это муж Кирстен Данст, вот. Ближе к концу происходит событие, где Давайте, короче, коротко, да, чтобы не растягивать это все. В общем, Келли Спэйни отделяется от группы, ее захватывают в плен вот как раз Джесси Племонс со своими друзьями, и ее пытаются спасти, вот, и перед нами предстает сцена, где Племонс с ружьем абсолютно похуистично относится к журналистам. Он, ну, они говорят, мы журналисты, отпусти нас там, ну, не трогай, мы просто дальше едем своей дорогой, все, никакого харма тебе не будем причинять. Он такой, да мне как бы пофиг, кто вы, ты расскажи лучше, откуда ты, ты, ну, типа, чей по масти вообще будешь? И начинается там, я из такого-то штата, а ты откуда? Я из такого штата. Это смотрится напряженно, смотрелось бы напряженно, об этом тоже чуть попозже, вот, но тем не менее, эта сцена показывает, насколько людям, как я уже сказал, которые ближе уже к животным откатились, наплевать вообще на все, потому что с ними есть один азиат, который такой, ну, я из Китая. Он такой, из Китая? Ну, Племонс такой, типа, ты из Китая, да? Ну, хорошо, бам, пулю в сердце, все, типа, похуй, ты не американец, мне на тебя вообще насрать. Это, конечно, да, жутко, жутко, жутко. И таких сцен тут, ну, не то что полно, но они тут есть, которые действительно показывают все вот это вот безразличие людей к жизням других людей. Да, опять-таки, это база военная, это база в целом людская, потому что люди — это животные, и, ну, как крути, не крути, но когда происходит какой-то конфликт, все, ты встаешь на чужую сторону, ну, разделяешься на два разных лагеря, и ты видишь в другом лагере просто врагов, которых надо убивать. Неважно, кто они, что они, ты разделяешь мои взгляды? Нет. Пошел нахуй отсюда. Вот и все, просто, просто, но интересно, именно интересно. И, как я уже многократно говорил, пугающе. Вот, это из каких-то плюсов, потому что тут я кино в целом нахваливал, да. А теперь перейдем к минусам, потому что фильм есть за что поругать, к сожалению. Я поставил ему 7, скорее 7,5, почему не 10? Потому что проблема тут в сценарии. Вот мы с моим дорогим товарищем Антоном, когда выходили с просмотра, я ему говорю, слушай, вот мне не хватило какой-то предыстории, потому что, казалось бы, да, Civil War, гражданская война в Америке, как такое может быть? Представьте, сейчас в Америке гражданская война будет. Это, чтобы вы понимали размах, да, вдруг вы там не смотрели, еще что-то. Вот, это, ну, именно фильм. Это не то, что там какие-то уличные столкновения людей с калашниковыми против там профессиональной армии. Нет, это буквально две армии. То есть страна буквально поделилась на два лагеря вот этих самых, типа, хороших и плохих условно. Хотя мы видим, что грани максимально размыты, не все так однозначно. Вот, но тем не менее. И знаете, как нам объясняют, почему началась гражданская война в Америке? Буквально одной фразой, ну, не фразой, там, одной строчкой в диалоге, все. Что-то там президент сбросил на каких-то граждан бомбу, на американцев, и все. У всех сгорела жопа. Во-первых, да, один очень важный вопрос. Как такое могло случиться? Тут сразу может возникнуть вот вторая глобальная проблема, это то, что фильм максимально американский, он создан для американцев, скорее всего, не для международного проката, потому что если вы ничего вообще не знаете об Америке, там, о политике, о штатах, то для вас, как и для меня, фильм будет смотреть не совсем комфортно. Потому что, ну, я, типа, чуть больше осведомлен, да, все-таки полномасштабное вторжение в 23-м году было, да, или что, немножко заставил разбираться в политике других стран, но тем не менее, да, в Америке все не так. Там не сидит один дед, который такой, эх, что хочу, то и делаю. У президента власти гораздо меньше, чем в России. И он не может просто взять, сбросить бомбу, потому что так захотел. Как демократия такое допустила? То есть человека как-то избрали, хорошо, избрали, окей, ладно, вопросов нет, да, избрали, может всякое в голову сбрести, но президента контролируют другие органы, насколько, опять-таки, я знаю, и он просто так не может нажать условно красную кнопку в ядерном чемоданчике, да, и запустить ракету по кому-то, просто потому что он так захотел, а в фильме это буквально начало войны никак не объясняется, ну да, что-то там куда-то запустил, но это так всосно смотрится. Вот у меня весь фильм было впечатление, что сценарий написан просто на коленке, именно завязка. Типа Гарланд сидит такой, блин, ну, кстати, сценарист, поэтому к нему претензии, он такой, блин, прикольно было бы показать гражданскую войну в Америке, да, вот, там, в связи с, возможно, там, вот как опять-таки мой дорогой товарищ Антон сказал, возможно, с Капитолием, когда пытались его штурмовать по приказу Трампа. ну, не по приказу, но типа сторонники Трампа штурмовали Капитолий. Сейчас миграционная политика, там южные штаты протестуют, свозят мигрантов в северные штаты, в более развитые целыми автобусами. Вот, то есть напряжение есть определенно. Такой, вот бы показать, как, что, как бы, что к этому все приведет, точнее, к чему все это приведет. Но типа, вот я вам сейчас описал хотя бы что-то, а в фильме вообще ничего нет. Просто думай, как хочешь. Можно сказать, это не особо важно, но, блядь, а как это не важно? Эта война не где-то там, типа, не знаю, в Иране каком-то, да, вот, ну, такие, не то, что я пренебрегаю странами, конечно, все страны важны, но тем не менее, да, где идут какие-то постоянные междоусобные терки. Нет, это Америка. Это буквально оплот демократии, демократии той самой. А тут просто гражданская война началась, ну, потому что президент там же сбросил бомбу и все. Это не разговор, это не серьезно. Вот. По поводу вот как раз Америки, как, типа, знаний об Америке. Тут есть некоторые отсылки на газеты, потому что если вы не знали, опять-таки, да, жители России, к вам обращаюсь, да, в России все понятно. Есть президент, есть все остальное, он все контролирует. Не в прямом, конечно, смысле, не он там манипулирует, но его шестерки. Вот, то есть у нас есть только одна политика в стране, одно направление, только такое, только за нас, за своих, так сказать, нужно воевать. В Америке все не так. Там полно разных газет, которыми владеют частные люди, то есть это частные предприятия, ну, частный бизнес, условно. Вот. Поэтому там общество читает, каждый человек, который относится к тому или иному движению, читает свою газету. Там нет одной газеты, одного направления, нет. Там каждый может сказать, что он думает. И для каждой страны есть что-то свое. Есть свои каналы, которые за консерваторов топят, за кого там, за либералов, типа демократов. То есть вообще в целом вот у каждого есть что-то свое. И поэтому, когда персонажи начинают говорить, там, ты из какой газеты? Я из этой. А, понятно, хе-хе-хе, лоха. А я вот из этой, такой, ну, было бы неплохо как-то в контекст, наверное, погрузить. Хотя вот, опять-таки, да, это проблемы, наверное, больше зрителя. Вот, хотя желательно как-то подготовить международных зрителей к такому. Вот, по поводу штатов то же самое. Я не ебу, где находится Алабама, я вообще ничего не могу сказать, господи, русский язык, ты что, Пенсильвания, еще какой-то, типа Вашингтон, я знаю, что где-то вот север, юг, запад, восток, на востоке, да, находится, вот, страны, но это все, я в российских-то городах путаюсь, ну, типа, скажи мне, где Самара, я такой, ну, блин, Самара, ну, явно не где-то на западе, да, где-то там ближе к востоку, наверное, и, ну, и, типа, я не знаю, все. А тут буквально вот, особенно сцена с Племонсом, где он такой, ты из какого штата? И тебе начинают говорить, вот из-за этого, вот из-за этого. Он такой, а, центральный штат, понятно. Ты не знаешь, что понятно, что ему понятно. Понятно, что для американских жителей все понятно. А, понятно, он вот отсюда, он вот отсюда. Мне непонятно, как я думаю, многим непонятно. Потому что, ну, типа, нигде не было написано, вначале изучите хотя бы карту Соединенных Штатов Америки, чтобы понимать происходящее, а только потом идите в кинотеатр. Опять-таки, мой дорогой товарищ Антон сказал, что, возможно, это не важно, он бы в любом случае всех перестрелял. Ну, не знаю, не знаю. Мне Племонс показался не настолько прям отбитым, что он просто готов всех поубивать. Да, отбитый, но как будто бы он больше таких националистических взглядов, типа, ты не из Америки, поэтому пошел нахуй. Вот, а если вы в целом придерживаетесь его взглядов, то он вас оставит в покое. Возможно так, возможно не так, в фильме ни то, ни другое нельзя подтвердить или опровергнуть, поэтому хз, но факт остается фактом, если вы знакомы с Америкой, там, живете условно в ней, при этом говорите по-русски, да, то для вас этот фильм будет работать просто лучше. Я не говорю, что он только для вас будет работать, но он вам будет понятнее. Вот, но с моей точки зрения это минус, потому что я не знаю всех штатов, я не знаю политику Америки, и вот то, что знаю я, не позволяет мне сделать однозначно выводы, мол, президент просто так может кого-то там расхерачить. Нет, 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 еще раз нет. Возможно, что-то поменялось, конечно, вот в версии этого фильма, но, опять-таки, нам это не сказали. Ну и глобально, глобально, да, я, наверное, это все, что хотел сказать, поэтому, подводя какой-то итог по фильму, как вы могли понять, этот фильм, он как бы поверхностный, но при этом имеет глубокие идеи. Просто эти идеи заложены не в драму, а скорее вот в документалистику, чтобы показать, насколько это страшно. Война и работа фотокорреспондентов. А, кстати, вот, да, хотел еще сказать последний такой негативный момент. Это финальный замес около Белого дома. Блять, это такая ужасная постановка, ё-моё. Там так сквозит нехваткой бюджета. Графон, когда вертолеты забирают, ну, они улетают с военной базы, все, нужно уходить куда-то там вглубь страны, потому что скоро тут будут вражеские силы. Видно, что это прям мультик какой-то. Это пипец. И сама постановка боя, вот в этом самом, у Белого дома, господи, именно движение техники, движение военных, блять, это такой кринж, бог ты мой. Когда стоит какая-то одна вышка, люди что-то пытаются, ну, военные пытаются как-то обойти пехоту, еще что-то, и спустя, наверное, только 5 минут приезжает танк, один выстрел, все, вышку снесли вражескую. Блять, что? Я не понимаю, это я что смотрю на российских военных? Ну, в смысле, самые лучшие на земле, да, без негатива, только самые классные. Ну, типа, что это такое? Это профессиональная американская армия или что? Я не понимаю. И таких вот мелочей полно в фильме, особенно вот в финальном замесе, особенно внутри Белого дома, где идет штурм непосредственно. Насколько это все вот показано... Ну, я, конечно, сам не профессионал, да, я ничего не штурмовал в своей жизни, но, типа, вот просто как-то тупо показано. Типа, люди заходят, там гранаты кидают просто по фану, стреляют просто куда-то, чтобы что-то было. Ну, типа, просто какая-то жесть вообще. Ужас, ужас. Вот, но, как я сказал уже, да, в остальном фильм прикольный, фильм прикольный. Не знаю, кто говорил, типа, драмы, много-много диалогов. Ну, бля, если вам подавай просто, типа, набор экшн-сцены, вы такие, сидите в кинотеатре с вытекающей слюной, блин, вот это весело, вообще классно, Marvel, мои любимые фильмы. Ну, тогда да. Если для вас любая, даже вот одна строчка диалога, которая никак не раскрывает действие, происходящее на экране, да, для вас уже хуйня, тогда и фильмом тоже покажется занудным. Ну, не знаю, он идет 1:40, не 2:30, там еще что-то, нет. Мне показалось все к месту. Поэтому не могу согласиться с теми, кто говорит, что фильм нудный, затянутый, хз, мне, ну, кажется, нет. Если вы в целом не любите военные фильмы, тогда, конечно, фильм не для вас, но мне фильм понравился, еще раз это повторю. Вот, ну и в целом как-то так, такой получился выпуск, такой получился фильм. Подписывайтесь на канал «Очки на минус 4» на YouTube, ставьте лайки, пишите в комментарии, с чем согласны, не согласны, со мной, с фильмом, как вам фильм, делитесь впечатлениями, вот, да, всякое такое. Хотите поддержать меня финансово, то подписывайтесь на Boosty, Donation Alerts, QR-коды на экране, ссылки в описании. На Boosty выходят эксклюзивные ролики, вот, и тут же список уважаемых людей, кто уже меня поддерживает, за что вам огромнейшее спасибо, мои друзья любимые, да, вы самые лучшие, вот, не забывайте об этом. Хотите меня послушать, если вам так удобнее, да, например, а не посмотреть, ищите на всех аудиоплощадках два подкаста. Первый подкаст «Разгон», второй подкаст «Киногон». Я есть на Apple подкастах, Яндекс.Музыке, ВК, Spotify и тому подобное, вообще где угодно. Вот, и две ссылки на Telegram и Twitch. На Твиче смотрим фильмы вместе, а в Телеге выходят текстовые заметки про то, что я посмотрел, и в целом какой-то лайв-контент. Вот, в общем, как-то так, фильм меня порадовал, я боялся, что будет плохо, казалось нормально, жду следующий фильм Алекса Гарланда с нетерпением. Ну и надеюсь, что война... перестанет существовать. Конечно, это тупо, и такого никогда не будет, но хочется верить, что люди одумаются, и все поскорее закончится, все негативное, и будем строить демократию, да, а не диктатуру. Вот. Всем пока.